Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Радио «Спутник» в эфире. Мария Меркулова, Алексей Красильник у микрофонов. Маш, приветствую.
Приветствую.
Ключевые события к текущей минуте разберем подробнее. Расскажем о них также на сайте radiosputnik.ru, также в соцсетях. Естественно, об этом все будет. Самые примечательные комментарии гостей нашего эфира уходят в телеграм-канал. Но главное, естественно, прямой эфир. И одно из заявлений предновогодних. Ожидаемых, в принципе, но такое, на будущее, на подумать.
Знаешь, такая предновогодняя суета, я бы сказала.
Суета?
Да. Ну, с хорошим исходом.
Можно и так сказать. Завершившаяся суета. Mm-hmm. В этом смысле, да. Газопровод «Северный поток-2» готов к работе. Президент России Владимир Путин об этом сказал. И дальше, как говорится, мяч на вашей стороне.
Это правда, да. Он сказал, что Россия со своими партнерами, с европейскими 5 компаниями задачу создания этого дополнительного маршрута выполнили. «Северный поток-2» готов к работе. Это значит, что, ну вот как планировали, в общем-то, к концу 2021 года, да, его полностью собрать, максимально вот уже вот бери, подавай, да, газ, и вы только как бы, ну, его наконец сертифицируете, и все будет работать как надо. Эту задачу действительно выполнили. Кроме того, президент еще отметил, что если... Да, точнее, надеемся, когда будет сертифицирован этот трубопровод, то газ станет дешевле в общем и целом и для европейцев, и для украинцев, что
это на самом деле очевидные эти вещи. Абсолютно. Просто даже если банально, во-первых, дополнительная нитка.
И вот это сопротивление нитка. Ярое какое-то совершенно оголтелое, да, с «Северному потоку-2», оно производит впечатление просто, ребят, вы не хотите дешевый газ? Серьезно, да, нет, вам нравится? Спотовые цены 2000 евро?
В последнее время оно достаточно часто происходит, что соблюсти корпоративные интересы и какую-то солидарность намного более важно, чем извлечь выгоду в самых разных направлениях. Вот на межгосударственном уровне, видимо, это тоже так и есть. А с нами на связи руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич. Николай Маратович, здравствуйте.
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 Николай Маратович, как думаете, ну, то есть уже есть прогнозы, да, что примерно к середине 2022 года, скорее всего, получат все документы и все одобрения «Северный поток-2». Может ли этот процесс быть как-то ускорен? Впереди все-таки самые холодные месяцы для европейцев, в частности, там вот середина января по середину февраля, как нам наша коллега Елена Караева из Франции вчера буквально рассказывала, это самое морозное время.
Безусловно, это самое морозное время. Что касается ускорения, то, безусловно, Европа может этот процесс ускорить. В руках Брюсселя, в руках Еврокомиссии существует целый набор инструментов, которые, в принципе, позволяют продавить любое решение, вплоть до признания треугольника квадратом. Было бы желание. А вот желания сейчас нет. И вот в условиях отсутствия европейского желания мы ведем иной раз, на мой взгляд, не совсем правильно. Мы в очередной день, месяц и год доказываем выгоды экономического сотрудничества с Европой. А может быть, не стоит это делать? Может быть, стоит отойти в сторону и подождать, ну, например, весны? Ну и, соответственно, по весне посмотреть на европейские настроения. Потому что вообще дело-то абсолютно не в газопроводе и не в газе. Дело, в общем, в кризисе Европейского Союза. Не было в истории Европейского Союза подобной ситуации, когда экономическая и энергетическая политика, вторая, безусловно, часть первого, но очень важная часть, да, были бы в таком кризисе. Вот этот отказ от долгосрочных контрактных цен, мы будем определять цены на рынке, и вот этот сокрушительный удар, я даже не сказал бы, это наступить на грабли, это наступить на противотанковую мину, причем еще и попрыгать на ней. Причем мину положили сами европейцы.
Но, Николай Борисович, вряд ли есть какие-то сомнения, что Европа оставит своих жителей без тепла, без электричества, без газа, там, если нужно будет, где-нибудь найдут. В этом никаких сомнений нет. Другое дело, за какие деньги. Но вот сейчас действительно может ли кто-то что-то произойти или кто-то что-нибудь сделать, что действительно могло бы ускорить процесс? Я охотно могу представить моменты или поступки, которые затянут этот процесс.
Да, это особенно учитывая то, что в Германии недавно сменилось руководство. И некоторые его первые шаги весьма, скажем, такие прохладные,
не настраивают. Я жду, какое слово ты скажешь.
Да, я усиленно подбираю слово. Не слишком дружелюбное в отношении России, российских проектов.
Дружелюбного-то что-нибудь может быть?
То, что европейское руководство не очень дружелюбное в отношении России, это очевидно. Но меня это даже не беспокоит. Меня беспокоит и удивляет то, что оно не дружелюбное в отношении своих же народов. Правительство в отношении своих народов. То есть немецкое правительство в отношении немецкого народа, бельгийское в отношении бельгийского народа, точнее народов, и так далее, и так далее. Повторюсь, для ускорения запуска существует масса возможностей. Существует возможность принятия чрезвычайных законодательных мер. Фактически выход на работу Nord Stream в чрезвычайном режиме. То есть сначала газопровод начинает работать, а уже работающий газопровод продолжают сертифицировать. Там бегают с бумажками, собирают подписи, да? А он работает, а газ идет.
Это действительно могло быть любопытной ситуацией.
Конечно, конечно. Тут у меня в Петербурге дом сдавали как-то, да? Так получилось, что сначала жильцы заселились, да, а потом происходила сдача де юре, то есть де факто.
Но, Николай Маркович, далеко не всегда это бывает, к добру. Понятное дело, что с «Северным потоком-2» ситуация такая, что там проверено все по 10 раз, и вот эта схема, которую вы описали, она действительно могла быть любопытной.
А тут вопрос уже добра.
Давайте к еще одному моменту перейдем.
Выживание зимой.
Да, это к разговору о том, что зима, вот она здесь будет, а летом, возможно, газ, электричество тоже нужны будут, но немножечко уже по-другому. Есть еще одна история, увы, я прошу прощения, время поджимает катастрофически, а Владимир Путин встретился с Александром Лукашенко. Просто встретился, еще и в хоккей сыграл, но нас больше интересует, как, конечно, о чем они говорили.
Это правда. Говорили о союзном государстве, о том, что удалось, за 21 год добиться определенных успехов, о военных учениях, и Владимир Путин анонсировал некоторые из них, некоторые планы, говорит, что проведем, совместно имеется в виду Россия и Беларусь в начале года, в марте-феврале, может быть, где-то там военные учения еще, и Лукашенко тоже считает, что нужно продолжать сотрудничество в этой сфере. Также Лукашенко выразил признательность Путину за поддержку, оказанную Беларуси в условиях санкций, которые вели против Минска западные страны. И еще одна из историй, которая, скажем так, официально не заявлена, но про которую все знают, да, это вопрос кредитования Беларуси российскими деньгами, как сообщали СМИ, 3,5 миллиарда долларов еще может понадобиться Беларуси. И, возможно, этот вопрос также президенты и обсуждали. А другие наши коллеги посчитали, что Беларусь взяла у России 24 кредита за 30 лет. Это просто штрих к этой истории. Как считаете, вот этот кредит, Николай Маратович, судя по тому, что лидеры потом добродушно сыграли в хоккей, и вообще в целом, видимо, как-то подвели итоги, и все нормально, все разрешилось, никаких разногласий особо нет между президентами.
Безусловно, это не первый кредит. Я бы не стал исключать того, что это и не последний кредит. Ничего плохого в кредите нет. Важно, чтобы...
Совершенно верно, конечно.
...шел на дело, да? А делом в данном случае мы считаем, естественно, социально-экономическую и политическую интеграцию при сохранении государственной независимости как Республики Беларусь, так и Российской Федерации. Это крайне непростая задача. То есть требуется собрать домик из двух домиков, при этом каждый домик должен быть самостоятельный, но все это вместе должно быть еще одним домиком. То есть крайне сложная задача. Поэтому идет не очень быстро. Но что касается оценки, мне показалось, небольшие кадры, которые были, что действительно два президента довольны встречей, и что интеграция, по крайней мере, не пойдет медленнее, а хочется верить, пойдет быстрее.
Но это еще одна такая встреча, еще одно подтверждение сплоченности
Москвы
и Минска.
Ежегодное подтверждение. Традиционное. Да. Юбилейное.
Иногда многократно ежегодное подтверждение.
Президент России чаще встречается с президентом Беларуси, чем с многими министрами российского правительства. Значит, видимо, есть необходимость.
Николай Маратович, спасибо вам большое за комментарии, за ответы на вопросы о том, что происходит, будет происходить и относительно связи газовой с Европой, и относительно других связей с Белоруссией. Николай Межевич, руководитель Центра Белорусских исследований Института Европы РАН, в эфире «Радио Спутник».
Вы слушаете «Радио Спутник».
Видеоблогер Юрий Хованский встретит Новый год дома. Его сегодня освободили из-под стражи.
Да, и мы изменили меру пресечения с ареста на запрет определенных действий. Напомним, что Хованского обвиняют в оправдании терроризма за песню, которую он исполнил, по его словам, чуть ли не в 2012 году, а по версии следствия, возможно, в 2018 году. То есть это ключевой момент, вопрос срока давности и так далее. По 8 января включительно вместо ареста назначен вот этот самый запрет. Что нельзя будет делать. Да, кстати, а следствие по делу, срок следствия продлен по 9 февраля.
То есть после 8 января,
да,
что, обратно?
Да, дело в том, что после 8 января, 9 числа, ему нужно будут выбирать дальнейшую меру пресечения.
А, новое заседание будет.
Да, будет новое заседание. Сейчас что ему нельзя делать? Ему запрещено общаться со свидетелями-экспертами по его делу, с представителями СМИ, что вполне
это
понятно.
Это обычная практика, да.
Да, по просьбе пошел суд навстречу, ему сделали смягчение и разрешили общаться с близкими родственниками и с любимой девушкой. Вот. Также ему нельзя выходить из дома с 18 часов вечера до 10 часов утра без письменного разрешения следователя. Полный запрет на посещение каких-то развлекательных мероприятий, культурно-массовых, спортивных и так далее. Нельзя ему использовать почту, средства связи, интернет. Только для вызова экстренных служб могут
для
быть такие вещи.
Для видеоблогера. Ох, какой вызов.
Да, да. И еще ему нельзя приближаться более чем на 300 метров к дому 14 на Пушкинской улице, где он как раз и исполнил вот эти оскорбительные, мягко выражаясь, в общем, совершенно неподобающие строки. Так как у него загранпаспорт находится в органах, то есть он при нем его нет, и плюс есть ограничения на выезд из страны, так что, в общем, не опасается следствие того, что он может покинуть Россию. Ну и, кроме того, следствие само попросило изменить ему меру пресечения.
Вообще выглядит как домашний арест, но не домашний.
Да, но это запрет определенных действий. Да. Нет, ну ты смотри, ему даже можно выходить. Ему нельзя выходить из дома.
Вроде домашний, но при этом не домашний.
И вот, кстати, с домашним арестом здесь есть тоже один нюанс по поводу того, что зачитывается, что считается, засчитывается или не засчитывается в срок. Адвокат Дмитрий Аграновский прокомментировал вот это решение и вот по поводу проведенного им времени в СИЗО, в том числе, и домашних арестов, он тоже нам объяснил.
Его шансы на условный срок резко повышаются, потому что, как правило, просто по практике, если ты приходишь в суд собственными ногами, ну, из-под домашнего ареста, например, это тоже считай собственными, то шансов получить реальный срок гораздо меньше. Если, конечно, он чего-то еще не совершит и не нарушит избранную меру пресечения. Но это, конечно, показатель. Можно сказать, что для его защиты это успех. Время, которое он провел в СИЗО, и время, которое он проведет под домашним арестом, то, которое под домашним арестом, оно бы зачлось в срок. А запрет определенных действий нет, не зачтется.
Вот она, да, это разница.
В СИЗО он провел так-то почти 7 месяцев. 10 января было бы 7 месяцев, потому что мы 10 июня.
Меня смутил один момент относительно того, что сейчас-то принципиально поменялось, относительно того, что вот Дмитрий Аграновский сказал, что он пришел своими ногами.
Нет, это если он приходит потом на суд уже окончательно своими ногами, то есть имеется в виду из-под домашнего ареста или и после запрета определенных действий, а его не приводят из СИЗО непосредственно из камеры, то это, ну, это как бы образное выражение того, что
суть в том, что
сейчас
он продержался до финального рассмотрения вот на каком-то добровольном этом
заключении. И главное,
ни в коем
случае, как сказал, да, Дмитрий Аграновский, ему нельзя никоим образом нарушать условия вот этого выбранной сейчас ему меры пресечения, иначе его шансы на какое-то не связанное с тюремным заключением решение суда будут
Может быть, они причем косвенно будут.
Они сейчас появились.
Да-да-да, может быть, они косвенно будут, но суд будет рассматривать в том числе и то, насколько щепетильно следовал вот тем мерам, которые были, навстречу ему
условия,
пошли. Да?
Да, условия, которые поставлены, их нужно соблюдать.
Актер и драматург Евгений Гришковец стал новым главой общественного совета при ФСИН.
Не сказать, что это ожидаемая новость, да?
Сказал
или
наоборот.
Какое-то очень ожидаемое было для тебя?
Нет. Не сказать, что ожидаемое, вообще не ожидаемое, потому что вот для меня лично склеились какие в одном предложении моменты из абсолютно разных областей.
Ну, вот так прошло первое заседание нового состава общественного совета, да, при ФСИН. Участвовал, кстати, в этом заседании недавно назначенный руководитель ведомства Аркадий Гостев, а кандидатуру Гришковца поддержали единогласно. Чем это мотивировано, как это объясняется, что говорили по этому поводу на совете, мол, нужен человек, который известен не только в рамках вот этой вот системы исполнения наказаний, да, или в общественной деятельности, но известен и всем гражданам. И Евгений Гришковец – авторитетный человек, на которого сложно надавить, считают вот таким образом. Антон Цветков, член общественного совета при ФСИН России, председатель общероссийского движения «Сильная Россия», тоже для нас прокомментировал вот такой выбор.
Известный, достойный человек, в обществе к нему относится с уважением. Один из членов совета. Я надеюсь, что он сыграет значительную свою роль именно в гуманизации и пенитенциарной системы, и в то же время не будет забывать о защите интересов, в том числе и сотрудников, которые за небольшие зарплаты работают в этой системе. То есть я говорю про добропорядочных, конечно, сотрудников, не про тех, кто нарушает закон, а про добропорядочных. Чем будет больше профессионалов в системе, тем меньше будет в ней предателей, которые совершают вот преступления, которые мы все наблюдаем.
Вот Антон Цветков немножко глубже копнул, чем просто тем назначение Гришковца. Я здесь, может быть, сыграю роль такого негативного человека, но выглядит пока что вот со стороны...
Странновато.
Я хотел другое сказать. Странновато, само собой. Это мягкое еще слово, странновато. Что, как-то свадебного генерала назначили. Посмотрите, какая у нас красивая витрина. Гришковец, безусловно, авторитетный человек. На него, безусловно, сложно давить. Он человек со своей позицией, причем которую спокойно совершенно не то чтобы защищать, а может ее еще и обосновать. Другое дело, что этого будет однозначно мало, а последуют ли шаги по серьезным изменениям вот внутри ФСИН, как раз о чем уже говорит Антон Цветков, это совершенно другой разговор. И как бы ни пришлось здесь Гришковцу краснеть в конечном счете.
Потому что
сейчас огромные надежды на новое руководство ФСИН возлагаются, на Гришковца в особенности. В общем,
это действительно так, потому что всегда встает вопрос, и мы это разбираем также и в эфирах «Радио Спутник», а есть же все вот эти наблюдательные советы, общественные организации, которые должны, это и не только их право, но и, в частности, обязанность, да, следить за тем, что происходит, если мы говорим о ФСИН, то в тюрьмах и других изоляторах,
да,
российских. Но сейчас идет, как мы видим, смена кадрового состава, во всем случае, в руководстве Федеральной службы исполнения наказаний в связи со многими. Ну, мы предполагаем, да, это никогда не озвучивается напрямую, но тем не менее, мы предполагаем, что в связи со скандалами,
но
совсем недавно имевшимися...
Ну, с накопившейся всякой информацией, в том числе,
да, в том числе
вот этими видеокадрами.
Пыток. Но, тем не менее, эффективность и насколько это не просто перестановка мест слагаемых, насколько это действительно эффективная новая кровь, которая вот может эту систему исправить, улучшить каким-то образом, это еще предстоит нам в этом убедиться. Надеюсь, что мы в этом убедимся.
Действительно. Вот Гришковец в этом смысле рискует еще и своей репутацией очень сильно. Цифры. Замечательная статистика. Росстат посчитал годовую инфляцию 8,4%. Максимум с 2015 года.
Да, если уж совсем-совсем, так это прям очень аккуратненько, да, 8,39%. Вот такая вот инфляция.
Будем точны.
Но, кстати, ты понимаешь, это еще тоже не окончательная цифра, потому что окончательная будет 12 января.
Ну, логично, еще два дня впереди. Сейчас как цены на что, я не знаю, на сено скаканут?
На сено? Ну, может быть, и на сено.
Я шучу. шутки шучу, а вот сейчас бриллианты, допустим, подорожают, золото, платина. Криптовалюта, кстати, не учитывается в инфляции. Ну, не, логично, это и не должно учитываться. И бац, у тебя инфляция будет не 8,4.
Подорожать может все, что угодно. Да? Может и картошка подорожать резко, и бензин. Все может быть. Увы, к сожалению,
я про сено, про
мир
вещи,
не застрахован.
Полупроводники.
Полупроводники, да.
Платина, а ты про картошку.
Да, я про все, про какую-то картошку. Сейчас, между прочим, Новый год грядет, и картошка – это очень важный элемент.
Картошка круглый год важный
элемент.
Я, кстати,
расскажу, почему. Но давайте вернемся к цифрам. Действительно, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа Капитал» Владимир Брагин в беседе с радио «Спутник» дал свою оценку вот этим данным от Росстата.
На самом деле, если сравнить то, насколько ускорилась инфляция, например, в России и в других странах, ну, не знаю, там, взять те же самые США или даже Европу, и посмотреть, какая инфляция была и какая она стала, то мы получим прирост примерно те же самые 4%. То есть, в принципе, если говорить про источники российской инфляции, понятно, что объяснения, они какие-то свои. То есть, например, продовольственная инфляция, это закрытие границ, соответственно, повышение спроса внутри страны. И это еще целый ряд вещей, включая там ослабление рубля. Но если мы сравним эту ситуацию с другими странами, то видно, что ситуация вот с коронакризисом, в общем-то, оказала одинаковое примерно влияние на рост цен вообще по всем мире.
Сравнивать их вроде и приятно с другими странами, а с другой стороны покупать-то мне грустненько. Все равно здесь и на свои деньги.
Да, Брагин, кстати, еще похвалил российский регулятор за его действия.
Слушай,
в условиях коронакризиса.
Первый раз в году кто-то похвалил российский регулятор.
Представляешь, это новогодние чудеса.
Предпоследний день года. Ну, да.
Повышение, мол, ставки ЦБ несколько снижает инфляционные риски для России. И этого нельзя сказать про многие другие страны, где центробанки действуют иногда абсолютно иначе.
Ну, мы даже знаем, про какие конкретно страны говорят. Да. В одной стране ничего не меняется на протяжении десятилетий, та самая заокеанская, а в другой, наоборот, соответственно, ставку учудил, понижают.
Да, есть и такие действия. То есть,
это страна через Черное море от нас уходит.
Разные совершенно предпринимают, и схемы, кстати, разные. Леш, почему про картошку? Вот ты как там, оливье, шуба, вот это все новогодние салатики?
Естественно.
Естественно. Так вот, оливье подорожал за год, по данным Руспродсоюза, на 20,7%.
Вот в этом смысле я предпочитаю не Руспродсоюзу верить, а ходить, как это сказать, и верить своим глазам, что где как происходит.
Твои
потому
наблюдения.
Что, как мне скажут... Не, ну, конечно, стало подороже. Но и вот цифры, которые иногда называются, там, по 140%, по 80%, я не... Может быть, я в другие магазины хожу. И вопрос, кстати, Руспродсоюз вообще какие магазины учитывает? Рынки?
Да,
или,
да,
допустим, какие-нибудь универсальные магазины в центре Москвы? Можно считать еще в разное сезонное время? Плюс, опять же, урожай, не
можно
урожай?
Можно еще считать, по скидке берешь или не по скидке?
Это вариант
по
тоже.
Акции или не по акции? Про селедку под шубой тоже говорят, но это уже не Роспродсоюз. На, мол, 24,9, почти на 25%
ну,
подорожало по
самое,
отношению,
да,
к 2020 году. Да.
Я не знаю, связано ли оно с этим или нет, но я в этом году как-то к селедке под шубой стал лучше относиться.
Я считаю, что эти салаты бесценны, в принципе.
Абсолютно точно. Поэтому, ну, пусть они будут у каждого в нужном количестве и по тем самым акциям и скидкам, чтобы люди сделали себе столько, сколько хотят.
Да.
Ну, а Москва продолжает хорошеть при Собянине не только над поверхностью, еще и под поверхностью.
Да.
Дело в том, что завершили прокладку тоннелей большой кольцевой линии московского метро.
Не только вширь, но и вглубь, действительно. Mm-hmm. Вот мэр столицы Сергей Собянин как раз и сообщил по поводу БКЛ. И он говорит, что это историческое событие вообще в метростроении, в мире. Не только
почему?
Для города, но потому что это очень-очень большая история. Смотри, всего проложено 143 километра подземных линий в однопутном исполнении.
Это
вот
рекорд?
Это мне не очень понятно.
Или нет?
Ну, по словам Собянина, это, безусловно, исторический момент.
Угу.
Вот так, да. Самое большое метрокольцо в мире. Вот почему.
Вот, это другое дело.
Самое большое.
Я скажу, как человек, который очень часто пользовался вот тем кусочком, огрызком метрополитена, который теперь вошел в состав Большого кольца, это станции от Каширская, Варшавская, Каховская, я вообще вдвойне рад всему этому делу, потому что действительно, ну, как бы инженерное сразу приходит в голову, что для того, чтобы лучше перемещались люди, кольцо должно быть вот не так, как было оно раньше в Москве. Я сейчас для немосквичей, наверное, говорю какие-то непонятные вещи, лучше про оливье.
Короче.
Кольцо, которое
кольцо
находится подальше,
да.
Сейчас оно еще и, во-первых, третье, а во-вторых, оно еще дальше от центра, что, безусловно, разгружает центр.
Потому что сейчас получается, что кольцевая линия, она ходит фактически по центру. Ну, близко к центру Москвы.
Кольцо, да,
практически, да, по Садовому кольцу. А дальше? А дальше только пересадки через
и
тот
поэтому,
самый центр.
Поэтому ключевые станции, они постоянно, в особенности на которых вокзалы.
Перегруз.
Особенно Комсомольская, Курская. А теперь, вот, чтобы объехать эти станции, можно сделать как раз пересадочку заранее.
Да, и должны вроде как завершить в 2022 году уже окончательно все работы над БКЛ.
Вот как раз ту самую Каховскую, Варшавскую введут в строй уже вместе со всей БКЛ. Давай еще в завершении про коронавирус не очень хорошие вещи расскажем. Дело в том, что вот не успели Соединенные Штаты своей молодежной сборной лишиться на одну игру на чемпионате мира среди молодежных команд по хоккею из-за того, что были случаи заражения коронавирусом. Сегодня уже и Чехия пропускает игру, и самое главное, что для нас важно, сборная России. Словакии получили очередные очечки именно за счет того, что в российской команде было обнаружено заражение коронавирусом. Игра ночью должна была быть, и это молодежный хоккей в новогодние праздники. Это такая богатая, хорошая традиция. Сейчас немножечко стало напряжнее, потому что сборная России, дай бог, чтобы из группы вышла. Поэтому желаем всем и побед, но главное – здоровья.
Здоровья. Мария Меркова, Алексей
Красильников. Маша, спасибо.
Спасибо.
Диаграмма дня на радио «Спутник».